Здравствуйте. В связи с тысячелетием представления святого равноапостольного князя Владимира, который отмечается в этом году, вновь оживает полемика о правильности его выбора. Известный журналист Владимир Познер некоторое время назад даже поделился с россиянами своим заключением о том, что в странах, где большинство населения исторически исповедует православие, уровень жизни намного ниже. Древо узнается по плодам. Но так ли на самом деле плох результат цивилизационного выбора князя Владимира? Виноват ли святой в сегодняшних проблемах в социальной сфере, ЖКХ, в безработице, коррупции, низких зарплатах и прочем? И может ли действительно православие отрицательно сказаться или отрицательно повлиять на менталитет целого народа? Обсудим вместе с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Здравствуйте, отец Нектарий.
Добрый день.
Главный источник наших бед – это особенности менталитета, который сложился в том числе и под воздействием вероисповедания. Получается, Владимир Познер прав?
Но я не могу согласиться вполне, что главный источник наших бед – это именно особенности нашего менталитета. Точно так же я не могу согласиться и с тем, что менталитет современного русского человека сложился исключительно под воздействием православия. Дело в том, что мы живем в стране, которая, с одной стороны, имеет более чем тысячелетнюю историю православия. А с другой стороны, мы живем в стране, которая 70 лет и даже более того была насильственно отторгнута от своих корней. Поэтому на сегодняшний день наше общество представляет из себя такой сложный сплав из людей религиозных, их, к сожалению, меньше, из людей, балансирующих на грани религиозности и безрелигиозности, таких больше всего, и на людей, которые являются по-настоящему воинствующими атеистами. Вот, наверное, если так характеризовать менталитет современного русского человека, вот с таких его составляющих складывать, это будет более соответствовать действительности. Вот, если говорить о том, что мы имеем сегодня, то, наверное, опять-таки, те плоды, которые мы сегодня пожинаем, они взращивались не только за тысячу лет истории христианской Руси, но, во-первых, был период предшествующий христианизации Руси, был период Святой Руси, и был период, как мы уже сказали, гонений. И, наверное, народный характер формировался во все эти периоды в совокупности. И когда мы сталкиваемся с определенными проблемами, сложностями, наверное, перечислять эти проблемы и сложности не надо, у нас их настолько много в нашей жизни, что каждый их сам прекрасно знает и представляет себе, то, наверное, нужно говорить о том, что во многом это является последствием действий, поступков наших собственных, наших ближайших предков, наших предков чуть более отдаленных, потому что, хотя, безусловно, мы не отвечаем за то, что делали наши отцы, деды или прадеды, но, тем не менее, последствия их деятельности, они все равно в нашей жизни будут проявляться. Хотели ли они этого или не хотели, хотим ли мы этого или же не хотим. Я далеко не сторонник теории, скажем так, всенародного всеобщего покаяния, потому что я прекрасно понимаю, насколько данная идея утопична. Вместе с тем я прекрасно понимаю, что должно присутствовать в народном сознании некое покаянное чувство, понимание того, насколько неправильно были прожиты вот эти десятилетия, насколько вообще неправильна жизнь человека, когда, тем более общество людей, когда она удалена от Бога и совершенно вне Бога протекает. К сожалению, при том, что в начале 90-х, в конце 80-х церковь вновь получила сначала в Советском Союзе, потом в России свободу, и люди получили возможность в храм приходить, нельзя говорить о том, что сегодня большая часть наших сограждан являются воцерковленными, верующими, православными людьми. Крещены, безусловно, большинство. Мы все знаем статистику, это может быть 70, может быть 80%. Но по-настоящему воцерковленных, то есть вошедших в церковную жизнь, живущих в церковной жизнью людей, к сожалению, очень-очень мало. Людей, для которых Евангелие становится законом жизни, тоже очень мало. И поэтому, по сути, наше общество по-прежнему больно. Больно достаточно тяжело. Больно всеми возможными болезнями, которые только в современном мире присутствуют. И вот можно, наверное, сейчас сказать о том, что, тем не менее, есть другие страны, страны, скажем, Европы, не только Европы, которые тоже не воцерковлены, в которых живут не воцерковленные люди, вообще не православные люди, не принадлежащие православной церкви, католики, протестанты, буддисты или вообще никакой религиозной традиции не принадлежащие. Тем не менее, у них все гораздо лучше, чем у нас. Можно сказать так. Можно действительно сказать о том, что вот можно посмотреть, что народы, исповедующие традиционно православие, страны, которые имеют историю достаточно длительную исповедания православия, что у них все примерно как у нас, тоже как-то неблагополучно. И можно действительно сделать из этого такой чудной вывод, что у них все неблагополучно, именно потому что они православные. Но я думаю, что мы, как люди верующие, должны все-таки основываться в своих умозаключениях не на какой-то формальной логике, а на той логике, которую нам предлагает Священное Писание, которую нам предлагает наша вера. И мы знаем, что Господь бьет всякого сына, которого принимает, то есть наказывает своего сына гораздо строже, чем кого-то постороннего. Почему? Потому что посторонний находится вне пути Божьего. Может быть, он придет на этот путь, может быть, не придет. Но тот человек, который уже находится, человек или народ на этом пути, уклонившись с него, безусловно, несет на себе некий гнет этой ошибки. И Господь будет показывать ему, что вся твоя жизнь несостоятельна, она не сложится, она не выправится до тех пор, пока ты вновь не обратишься ко мне. Вот история Ветхозаветного Израиля. Мы видим в этой истории какие-то поразительные победы, удивительные, чудесные израильтян, которые совершались с помощью Божьей. Мы видим какие-то совершенно досадные, глупые, страшные поражения, которые происходили тогда, когда этот народ от Бога отходил. Все то же самое можем видеть в жизни тех православных народов, которые на сегодняшний день живут на лице нашей земли. Будь то Россия, будь то Сербия, будь то Греция, которая сейчас у всех на слуху, будь то Болгария. Действительно, когда происходит отступление народа от Бога, да, и в России, и тем более в Греции, и в Сербии, и в Болгарии, и в Грузии, безусловно, самой, скажем так, главной церковью является Русская Православная Церковь. У нас Грузинская Православная Церковь, Грузия, Элладская Православная Церковь в Греции. Но это же не дает ответа на вопрос, как много людей, которые действительно живут во Христе, которые действительно живут со Христом, для которых заповедь Христова – это самое главное в жизни, а все остальное уже второстепенно. А вот происходящее с нами показывает, что все-таки таких людей гораздо меньше, чем должно было бы быть. И поэтому Господь показывает нашим народам, что им необходимо возвратиться на путь, ведущий к Нему. Вне этого пути мы будем бедствовать, и нам действительно будет хуже, чем всем остальным народам, которые уже от этого пути отошли еще раньше, и которые не возвращаться, к сожалению, не собираются.
То есть получается, что наше бедствие свидетельствует как раз о правильности выбора князя Владимира, если возвращаться к этой полемике.
Если говорить о выборе князя Владимира, о правильности или неправильности этого выбора, если говорить о том, чем он руководствовался в своем выборе, то, наверное, нужно опять-таки вернуться к тому выражению евангельскому, которое вы уже употребили. Дерево познается по своим плодам. Сегодня действительно есть масса людей, которые придерживаются точки вот Владимира Познера, которые говорят о том, что все беды России связаны именно с принятием православия. Есть люди, которые говорят о том, что князь Владимир выбирал православие для России, руководствуясь исключительно политическими или корыстными мотивами, какими-то собственными интересами. Но ответ на вопрос, так это или не так, или как-то иначе, мне кажется, вот лежит именно в этой плоскости. Надо посмотреть на тот плод, который принятие христианства, принятие православия России, Русью принесло. Когда мы говорим об этих плодах, то нужно смотреть не на материальное благосостояние, не на благополучие нашей политической системы, социальной сферы. Смотреть нужно совершенно другое. Смотреть на то, был ли принесен плод святости. И мы можем всмотреться в то удивительное явление, которое именуется обычно Святой Русью, и увидеть огромное количество преподобных, святых благоверных князей, Христа ради юродивых, праведных жен, священномучеников, мучеников, исповедников. И таким образом этот плод действительно был принесен. И Русь, крестившись, благодаря выбору князя Владимира, принесла Богу вот целый сон святых подвижников. С этой точки зрения любой верующий человек не может сказать, что выбор князя Владимира был неоправдан. Если же говорить о плодах каких-то земных, то тут, наверное, мы упираемся в такой вопрос, ради чего мы вообще живем? Кто-то живет для земли и считает, что здесь, на земле, его жизнь окончится. Кто-то живет для неба и для вечности. Вот с точки зрения земного человека, может быть, выбор князя Владимира был ошибочным. А с точки зрения человека духовного, с точки зрения человека, который понимает, что есть короткая временная жизнь, есть безграничная, беспредельная вечность, с точки зрения такого человека, безусловно, выбор князя Владимира будет правильным. Его невозможно оценить, основываясь только на каких-то вот здешних, приземленных критериях.
Вот здесь как раз есть такой момент, когда наблюдаешь за тем, как устроена жизнь на Западе, ну, даже так, не проживая там, а вот со стороны, то понимаешь, что вот там как-то сделано все для человека, то есть для удобства, с заботой, скажем так, о человеке. А в нашей стране православной, да, которая как раз главной мыслью является любовь, и главной идеей является любовь к человеку и забота о нем, этого как раз не происходит. Вот почему такой диссонанс?
Дело в том, что есть такие слова в Евангелии, немного для нас грустные, звучащие какие-то укором даже, когда Господь говорит о том, что сыны века сего догадливее в роде своем, нежели сыны царствия. И действительно можно посмотреть, что вот люди, для которых христианство, для которых православие становится выбором их жизни, это, как правило, люди менее эгоистичные, менее рациональные, может быть, в каких-то вопросах менее практичные, нежели те, кто руководствуется своей жизнью совершенно какими-то земными, приземленными очень взглядами, принципами, идеалами. И поэтому, наверное, нам не достает в нашей жизни вот именно этой какой-то практической, рациональной струнки, этой стороны. Я бы не согласился с тем, что в Европе, в Соединенных Штатах, вообще во всем остальном мире, который мы обычно называем миром западным, все устроено для блага человека, ради человека. Нет. Скорее, там есть какие-то законы существования, которые являются общеприемлемыми. Люди соблюдают там закон не потому, что он гарантирует что-то конкретному человеку и защищает его. Нет, он защищает государство, его целостность. Он защищает интересы граждан во всей их совокупности. Но это не обуславливает любви к конкретному человеку, сострадания к конкретному человеку, готовности отдать ему последнее. Вот у нас, с одной стороны, есть социальная неустроенность огромного количества наших сограждан. С другой стороны, у нас всегда остается место для человеческого милосердия, помощи, сострадания, пока, по крайней мере, остается. Если говорить о тех странах, о которых идет речь, то там этого сострадания, милосердия и готовности помочь, наверное, все-таки будет на порядок меньше. С другой стороны, я совершенно согласен с тем, что их государственное устроение таково, что меньше поводу бывает для того, чтобы было необходимо проявлять милосердие, сострадание. Это недостоинство нашей жизни, но в то же время это и не недостаток нашей веры. Это просто наш собственный недостаток. И если говорить о России, то когда встал вопрос о необходимости призвания варягов для правления у нас, это же произошло не после принятия христианства, это произошло еще до. Значит, что-то вот в менталитете, в сознании нашего народа было такое, что были вопросы, с которыми мы не совсем до конца справлялись. Говорить о других народах, о тех же сербах, греках, болгарах, грузинах, ну, я, наверное, не решусь вводить какую-то здесь одну единую общую теорию. Но, наверное, можно сказать просто о том, что мы менее, скажем так, ориентированы, наше сознание менее ориентировано на устроение нашей земной жизни. Вот у преподобного старца Силуана есть где-то такой диалог, когда в монастыре, в котором он жил, кто-то из братьев постоянно хвалил немцев за то, как они работают. Ну, действительно, мало кто работает, как немцы. Вот если взять всю совокупность того, что есть слово «работа», порядок, выстроенность процесса, рациональность. И этот брат при этом ругал русских, говорил, что вот они вот это не получается, то не получается. А преподобный Силуан как раз сказал о том, что, ты знаешь, вот наш народ – это народ богоискатель. И если бы наш народ вот всю свою энергию, которая ему дана для богоискательства, обратил на искание вот земного, он бы его обрел. Но он не таков. А мы сегодня находимся в таком вот положении, когда наш народ, который имеет вот эту способность и вот этот вот какой-то заряд совершенно уникальный, наш народ и богоискательством, к сожалению, сейчас не занимается, и в то же время и не обратился всецело на земное. Мы где-то застряли посередине. И тоже, наверное, как раз можно сказать обо всех прочих православных народах. Они застряли посередине, между исканием Бога, от которого они отошли, и между исканием земного, к которому они тоже до конца еще не пришли. От этого, наверное, вот эта неопределенность, неустроенность и проистекает на самом деле. Потому что мы можем видеть массу людей, русских, например, греков, болгар, кого угодно, которые интегрировались в так называемую западную культуру, которые живут в Европе, живут в Соединенных Штатах Америки, прекрасно работают, являются успешными, богатыми, состоявшимися, состоятельными людьми. Но при этом они остаются русскими, они остаются православными. То есть в их менталитете никакого дефекта нет. У нас...
Иначе бы они не смогли вписаться, вы хотите сказать,
да,
в эту
конечно,
жизнь.
Конечно, конечно, но они смогли.
Санитарий, мне вот еще кажется, что в жизни вот каждого народа есть еще какая-то исторически глобальная идея, если можно так выразиться. То есть, другими словами, про что наша жизнь, про что мы живем, вот наш народ. Вот с этой точки зрения выбор князя Владимира, каков его плод?
Дело в том, что когда этот выбор был реализован, и когда он с течением времени стал выбором народным, а он стал таковым, опять-таки это показывает история Руси и история русской святости, то народ, условно говоря, превратился в некую стрелу, пулю, которая летит в четко направленную цель. И идеалом жизни была, безусловно, святость. Была святость и была некая идея величие нашего государства российского. Причем надо посмотреть, как эта идея реализовывалась вот в таком историческом пространстве. Мы никогда не были жестокими колонизаторами, мы никогда не были какими-то бесчеловечными захватчиками. Если куда-то приходили русские люди, то они обязательно давали тем народам, которым приходили, давали грамотность, давали культуру, давали возможность лечиться, давали возможность строить какие-то свои учебные заведения. Ну, я говорю об относительно уже позднем периоде времени. Если посмотреть на даже советский период, когда вот этот импульс отдавания людям чего-либо сохранялся у народа, мы можем увидеть, сколько всего успел даже русский народ, уже называясь народом советским, сделать. Мы действительно, как кто-то вот это описывал, врываясь куда-то, действовали в таком вот запале, что, уходя, мы оставляли после себя школы, вузы, больницы, предприятия и так далее и тому подобное. То есть вот этот заряд отдавать, он у нас оставался, и он, пожалуй, остается даже до сих пор. Но когда для народа в целом его выбором перестало быть стремление к святости, когда целью народа перестала быть святость, скажем так, идеалом народа перестала быть святость, а новый идеал в нашу жизнь так не вошел, вот мы превратились уже в какую-то стрелу, решившуюся оперение, в пулю со смещенным центром тяжести. И мы летим сегодня мимо цели. Вот это наша главная трагедия. Именно в том, что мы летим мимо цели, а не в том, что та цель была плохая. Но не стоит народ даже за это как-то корить, потому что очень трудно иметь идеалом в своей жизни святость. Это очень сложно, это очень непростой выбор. К нему не может народ обратиться единомоментно целиком. К нему может обратиться каждый из нас, к этому выбору, к этому идеалу. А сколько будет таких вот людей, которые воспримут святость как идеал своей жизни? Вот от этого, наверное, зависит и судьба народа. А если говорить о тех народах, для которых христианство уже давно перестало быть их каким-то внутренним выбором, там, где в большей степени сохранилась его форма, там, где христианство сохранилось как традиция, наверное, к сожалению, уместно сказать о том, что их в большей степени Господь предоставил собственной воле. Они захотели ходить по воле собственного сердца, и они пошли уже этим путем. Возможно, что если мы будем жить так, как мы живем сейчас, то и нам Господь когда-нибудь предоставит такую страшную возможность. Дай Бог, чтобы этого не было. Лучше нам жить неблагополучно, лучше нам наказываться, но в конце концов на путь бы уже обратиться. Я часто задаюсь вопросом, были бы мы лучше, если бы Господь дал нам благополучие, если бы Господь дал нам возможность жить так, как живут люди на Западе, на которых мы привычно ориентируемся. Мне кажется, что русский человек этого лучше бы не стал. Потому что мы даже сейчас, находясь в стесненных обстоятельствах, умудряемся очень много грешить, умудряемся жить так, что и говорить об этом стыдно. Если бы у нас было больше возможностей грешить и больше возможностей жить беспутно, наверное, мы этими возможностями воспользовались. Поэтому нам Господь не дает, поэтому Он просто проявляет о нас таким образом свою заботу.
Умение нашего народа в каких-то исторических катастрофах, в каких-то смутах выживать как нация, является ли это тоже каким-то плодом вот православного мировосприятия, когда, например, даже вот последние 70 лет советского лихолетия, когда сотни людей выбирали все-таки не предать там что-то в себе, да, а выбирали пойти против этой системы. Я уже не говорю о том сонме мучеников, которые пострадали за веру. Вот является ли это тоже плодом своего рода вот такого православного мировоззрения или выбора?
Я думаю, что это является неким сплавом. С одной стороны, вот некого народного характера, который или натуры народной, которая была присущена первоначально, и, безусловно, христианского выбора нашего. Действительно, русский народ обладает каким-то вот удивительным качеством, способностью собираться в каких-то периоды каких-то колоссальных испытаний, будь то война, будь то какое-то бедствие. На самом деле, наверное, во всей полноте величие русского народа именно в такие периоды проявляется. Хотелось бы, конечно, чтобы оно проявлялось и в жизни повседневной, и в том числе даже в какой-то бытовой стороне нашей жизни, потому что, конечно, вот наша жизнь российская, она полна парадоксов. С одной стороны, мы делаем космическую технику, которую не может сделать, кроме нас, никто. С другой стороны, мы не можем сделать качественный автомобиль. С одной стороны, мы можем создавать какие-то замечательные виды вооружений. С другой стороны, мы не можем создавать обычную бытовую технику, которая вот нужна в повседневной жизни.
Мы даже водопровод не можем в сельскую местность провести.
Да. Понять, каким образом это может быть, на самом деле очень сложно. То есть очевидно, что наш ум, наши способности носят какой-то такой характер вот способности к прорыву и неспособности что-то делать регулярно, постоянно. Хотя я думаю, что эта способность все-таки есть. должно произойти что-то для того, чтобы она раскрылась. Потому что мы можем видеть, например, вот можно взять как какой-то вот отдельный такой вот пример, посмотреть Советский монастырь. Вот любой человек, который приедет в Советский монастырь, увидит его, узнает историю этого монастыря, узнает, что там делали монахи, какие там работы проводились под руководством тогда игумена монастыря, потом впоследствии митрополита московского священномученика Филиппа Колычева, то сразу отпадут вопросы относительно того, что православный человек не может успешно и благополучно трудиться, потому что труд колоссальный, результаты колоссальные. Очевидно, что способность эта присутствует. Но мы постоянно сбиваемся вот с того пути, который нам Господь определил. И поэтому Господь нам постоянно дает понять, что вы не найдете себе счастья в чем-то другом, кроме меня. Не ищите его. Вот то, что мы не можем никак этот голос Божий услышать, вот это наша самая большая трагедия. И в это все упирается. Не в особенности менталитета, не в неправильность выбора, а в неправильность нашей нынешней жизни, в нашу удаленность от Бога, в отсутствие подлинной близости с Ним.
Спасибо, отец Нектарий. О влиянии цивилизационного выбора святого равноапостольного князя Владимира на нашу сегодняшнюю жизнь мы говорили с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.